Итак, влияние вкусов на ум. Таким образом, мы знаем уже, что ум – это тонкая субстанция, и об этом было известно всем народам мира древности. Этот вот фильм, который вы смотрели, был составлен на основании древних манускриптов, текстов, которые были найдены на греческих храмах, египетских пирамидах и так далее. То есть это, смотрите, все народы говорят одно и то же. Видите, что есть определенная научная закономерность. И мы также с вами изучали, как живое существо покидает тело, оно выходит из нашего физического тела, видит коридор, видит туннель. Вот здесь очень хорошо описывается, что такое туннель. Туннель – это канал, канал в нашем теле. И атма, или жизнь, на санскрите атма звучит, она очень маленькая. В ведах описывается ее размер. Одна десятичная кончика волоса. Вот такие мы с вами маленькие. Представляете? Если кончик волоса разделить на 100 частей, если 100 еще на 100, будет одна десятичная кончика. То есть она мельчайшая. Поэтому называется атма. Поэтому этот канал, он кажется очень большим трубой. И чтобы понять, что такое ум, мы должны понять, что ум – это не физическая грубая материя, это очень тонкая субстанция. И в прошлый раз мы с вами проходили связь характера с болезнями. Мы видим, что ум есть у растений, манас на санскрите называется, манас – ум. Есть у растений, есть у животных, есть у минералов. И под влиянием планет эти растения растут, напитываются энергией. Также пять есть махабхут. Это огонь, земля, вода, эфир, воздух. И вкусы, они несут в себе тонкие свойства этих элементов. Вы это должны понять. Если мы берем перец и кладем его в рот, он будет жечь. Вкус будет острый. Даже, допустим, вы сначала не чувствуете, что вам язык печет, но он сначала острый, да? Сначала острый, а потом начинается печение на языке. Это означает, что острый вкус несет в себе элемент огня, тонкий элемент огня. Вы должны понять, что вкусы влияют на тонкие элементы нашего тонкого ума. Это мы изучали с вами грубое физическое тело. Оно состоит из комбинации этих стихий, когда они вместе смешиваются, превращаются в доши. Все поняли, что такое доши? Доша – это дословный перевод. То, что выходит из равновесия. Давайте вспомним основные доши. Доша – капха. Земля и вода. Капха. Это наша слизь. Это жир в теле. Это грубая материя. Субстанция, которая дает смазку суставам. Если, допустим, капха-доша нарушается, например, в суставе, и смазки там нет, и кость начинает тереться друг об друга. Жуткая боль. Трется друг об друга, и человек испытывает невероятные страдания. Это означает, что капха, она осушена, то есть нету недостаточного количества капхи в этом месте. Это заболевание, типичное заболевание нарушения капхи, то есть она истощена. Также вата-доша – это стихия воздуха и стихия воздух. Ваю, в санскрите, и второй, эфир. Эфир и ваю. Русское слово веять, ваю. Воздух. Когда еще на улице чистое небо, и у человека начинаются головные боли, или его крутят в суставах, это означает, что скоро начнется ветер, пойдет дождь. Кто-то замечал? Это означает, что на тонком уровне эта стихия уже активизировалась. Она уже есть. А потом грубая материя начинает двигаться за этим. И вот вы должны понять, что любая стихия, она не действует сама по себе. За ними стоят силы определенные. Если мы можем с помощью своего ума возбудить вату, например, человек начинает волноваться, он переживает какое-то событие в своей жизни, и у него начинает биться сердце активно. Что произошло? Он с помощью своего ума активизировал вату, воздух. Так? Также, когда сильный страх, у человека может возникнуть заикание от страха, нарушение воздушных потоков. Если мы управляем этими стихиями неосознанно, только нашими эмоциями, но йоги могут управлять этими стихиями осознанно. Почему это я вам сказал? Вы должны понять, что вы этим управляете уже сейчас. Вашими эмоциями. В теле вы управляете этими стихиями. Но вы не отслеживаете эту ситуацию. Она спонтанно происходит. А йоги-то отслеживают. Они знают, что, как нужно думать, в какое направление нужно мысль направить, чтобы туда двигалась эта стихия. Так вот, существуют различные администраторы этой вселенной. Их на санскрите называют девы. Девы означает, дословный перевод, божество. Русское слово девица, девица, дева, или дева, произошло от этого слова. Раньше к женщинам относились как к богиням. Их называли дева, о, богиня. И вот эти вот личности, например, дев по имени Сурья, он управляет солнечной энергией. То есть что значит Сурья? Это не означает, что он сидит на шарике под названием планета Солнца, сидит и там рулит. Это очень примитивное понимание вот этих вот существ. Его тело состоит из разума, огня и эфира. Тело состоит из разума, огня и эфира. Тело Сурьи. Поэтому солнечный свет, он проникает. Он проникает в все тонкие сферы. Например, даже если вы сидите в подвале, в чулане, вы начнете чувствовать, что сейчас на улице день. Так, замечали? Это означает, что тонкая энергия огня через эфир проникает в ваше тело. Я вам приводил пример с картошкой в чулане. Она прорастать начинает. Это означает, что там вот в солнечном свете присутствует ум этой личности. Потому что мы сейчас осознаем наше тело, да? Наше тело состоит из 5 грубых элементов. Вы его осознаете? Ваш ум там присутствует. Вы отслеживаете ваше тело. Но если ваше тело будет состоять из огня, эфира, и этот эфир распространен на всю Вселенную, то вы будете отслеживать ситуацию во всей Вселенной одновременно. Это будет вашим телом. Вот так же Дев Солнца или Вивасван его еще зовут. Он может управлять стихиями, которые происходят на Земле. Например, вы знаете, что за одну секунду испаряется много-много тонн воды. Стихийные бедствия, это тоже устраивают они. Например, они до сих пор являются загадкой, что же такое торнадо. Оно не с того, если появляется, идет по направлению к деревне, разрушает все и исчезает. Так вот, в Ведах описано, что за этим стоят девы, полубоги, если по-русски говорить. Если люди плохо себя ведут, или отвратительно себя ведут, они могут почистить какой-нибудь регион. Например, когда человек гневается, его гнев сначала проявляется где? В уме, так? Возбуждается, потом гнев проявляется в глазах, потом гнев проявляется в груди, потом оно идет в руки и идет удар. Или ногой мы топаем. Да куда угодно может идти гнев. В палку, в ногу, в руку, в голову, куда угодно. Мы можем действовать, мы проявляем гнев через физическое тело. А вот эти вот девы могут проявить свой гнев, достаточно подумать, например, или разгневаться, начинается стихийное бедствие. Вот почему раньше люди боялись разгневать небеса, как говорится, да? Боялись. Потому что мы настолько мелкие по своей природе, клопы, нас уничтожить как нечего делать. Достаточно просто перекрыть воздух. Просто воздух перекрывается, и все, нет кислорода, мы умираем. Достаточно просто полить беспощадно солнцу. Ни одной капли дождя. Все погибнет. И как же люди заявляют, что они такие самостоятельные контролеры этого мира? Это же глупость полная. У меня есть слайд-шоу очень интересное. Фотографии стихий и фотографии молний над городом. Огромные молнии. Очень интересные кадры. Они навевают определенные мысли. Кстати, я этот диск сделал со слайд-шоу, который мы смотрели с вами. Я его отдал на студию. Вы потом можете его заказать, дома посмотреть. Очень красивые кадры. И таким образом вы должны понять, что никакое событие в этом мире, ветерок подул ни с того ни с сего, вот ни с того ни с сего ничего не бывает. За всем стоит сила определенная. Многие говорят, что ветер дует сам по себе, облака движутся сами по себе, и все это спонтанно, и нет никакого порядка за этим. Но нужно понять, что все здесь закономерно. Например, солнце управляет зрением. Если солнце управляет зрением, почему же оно не может видеть? Логично? Значит, оно тоже является всеобщим зрением. Поэтому солнце видит, что происходит здесь на Земле. Понимает, отслеживает. И в древних культурах солнцу поклонялись. На Руси раньше поклонялись солнцу. Ярила его называли. Солнце – это глаз Бога, его еще называют. И вот солнечная династия царей, они были прямыми потомками от этой личности. То есть земляне населялись с других планет. Это правда. Мы населялись с других планет, нас привозили сюда, то есть это мы потомки богов, другими словами. Поэтому есть культура, поэтому есть стремление к красоте, к прекрасному и так далее. Но время действует недалеким образом, и постепенно эта цивилизация приходит в упадок и деградирует. И в Ведах описано, что в конце этой эпохи люди станут маленького роста, их черепа станут большими, они будут метр всего лишь тела, длинные руки, длинная челюсть, это будет комок ходячей злости, они будут жить в норах и пещерах и будут пожирать друг друга. Это первобытные люди. Первобытные люди – это не начало цивилизации, это конец той эпохи Кали, того цикла. Конец того цикла. А потом они находят череп дикого человека, потом находят череп нормального человека, он моложе. То есть та эпоха закончилась, населяется новыми людьми. Промежуточных звеньев нет. Это означает, что в этом мире все циклично действует. Подъем, рост, подъем, упадок, исчезновение. Опять рост, подъем, упадок, исчезновение. На санскрите это называется самскара, колесо самскары. То есть непрекращающееся движение по кругу. И о уме описано очень много книг, особенно на санскрите. С помощью ума человек может перемещаться в пространстве, я уже это говорил. Мы можем быть в настоящем, в прошлом и в будущем. Таким образом объясняется феномен предсказаний. Человек может во сне увидеть свое будущее, например. Вся его судьба уже нарисована в уме, она там уже лежит. Как мы помним, с вами смотрели фильм про мужчину, который во сне анонсы давал. Осознанный сон. И есть такие люди сейчас, но их очень мало. А в ведические времена они были в каждой деревне. В каждой деревне был такой брахман, который мог это делать. И любое событие не проходило без него. Вот, допустим, свадьба или еще какое-то мероприятие. Все шли туда к нему и спрашивали, когда благоприятно, когда не благоприятно. То есть это не являлось каким-то таким, ух, сверхъестественным. Это была нормальная закономерность. Индейцы очень хорошо владели этим. Особенно шаманы. Шаманы так их называют. Но это люди, которые знают законы тонкого мира. Они, например, недавно нашли в Америке череп хрустальный, три штуки, слышали? Индейский хрустальный череп. И когда они изучали, во снах стали сниться этих вот археологов, люди тех времен и события тех времен. То есть они хранят себе информацию. То есть мы можем, ум это как записывающая пластинка, она записывает все в себе, все, что там было. Поэтому в нашем уме лежит вся наша прошлая жизнь. Нам надо сняться какие-то сны. Иногда нам снятся сны из будущего, иногда нам снятся сны из настоящего, переплетаясь друг с другом и так далее. Вы должны понять, что вкусы, они состоят из первоэлементов, и они несут в себе вот эту силу ума. Поэтому раз они несут в себе силу ума, они будут воздействовать на нашу психику. Мы еще будем дальше проходить заболевание ума, как это происходит. Итак, начнем с горького вкуса. Он получается из комбинации воздуха и эфира, которые также преобладают в уме. То есть, что значит у воздуха эфир может преобладать в уме? Когда грубая комбинация воздуха и эфира сгущается, она превращается в дошу, в физическую материю. А когда она движется в нади, в тонком канале тонкого тела, она действует тонким образом. Ну, например, возбуждение воздуха в физическом теле дает что? Газообразование в кишечнике, в грубом теле, извините. Так газ превращается. Гороха человек наелся, там воздух и эфир, у него газ образуется. Это понятно. А когда человек, допустим, наелся горького вкуса ума, то есть у него горькая жизнь была. Что значит горькая жизнь? У него жизнь постоянно в горечи кажется. Кто-то оскорбляет, кто-то унижает. Тяжело ему жить. Ах, говорят, пьянь горькая. Почему говорят, пьянь горькая? Почему не пьянь сладкая? Почему так выражаются? Потому что у него жизнь горькая. И если посмотреть на лицо такого человека, оно у него горькое будет, да? Говорят, горевать, русское слово, горевать, от слова горечь. Если вы когда-нибудь горечь пили, вы заметите, что ваше лицо, оно становится так, ну, сморщится, вкус очень неприятный. То есть жизнь может быть горькая. И вот я серьезно изучал древнюю науку, Расика Мудра Шасту или Хиромантию ведическую, и там описывается, как с помощью понимания вкуса вы можете увидеть, какая жизнь будет по линии. Если вы посмотрите себе на линию жизни, вот здесь она находится, вокруг пальца идет, это я, это мое тело, это мои чувства, это мой эгоизм, это мои родственники, а вот это моя жизнь. Я живу для себя, смотрите, я и моя жизнь. Поэтому линия жизни огибает большой палец. То есть жизнь вращается вокруг своего эго. Мы же живем для себя, мы же родились, чтобы быть счастливым, да? Мы же родились не из того, чтобы помогать другим. Правильно? Мы же для себя родились. Поэтому палец, вот, он показывает на сознание человека. И если вы увидите, что вот эта линия, она такая горькая, у нее вкус горький. Как вам объяснить, как увидеть можно горький вкус? Чтобы увидеть горький вкус, вы должны сначала понять на языке горький вкус. Вот положите его на язык, у вас такое будет несчастное лицо покажется вам, что вам будет несчастное, горький вкус. Посмотрите на людей, которых жизнь замучила, на людей, которые сильно страдают. Вы увидите вот эту горькую такую энергию. Понимаете, да? Я вам уже тонкие вам вещи говорю. Горькая энергия. И линия, она такая горькая. Ну, вот смотрите, розовенькая, нежненькая такая, сладенькая. Говорит, сладенький ты мой. Сладенький ты мой. Почему сладенький? У него жизнь такая сладенькая. Вот он и сладенький. Вот линия может быть сладенькая, она может быть горькая, она может быть вяжущая, она может быть кислая. Это уже тонкое видение хиромантии. Вот то, что сейчас вот продается в книжке, это очень грубый, примитивный вариант хиромантии. Чисто технический. Что чего перерезало, что где разорвалось. Это первая стадия постижения. Но опытный хиромант, он уже видит вкусы. То есть да, вот эти вот гьяни, мудрецы, они вот видят вкусы на руках, на пальцах, на лице. На губах он может видеть вкус. Например, горький вкус на губах. Вот здесь, смотрите. Что у меня учиться? Не хочу я учиться. Нечего тут мне время тратить на всякую ерунду. Видели таких людей? Горечь такая у них на лице. Зэк, когда из тюрьмы выходит, у него горький вкус на лице. С лагеря какого-нибудь там, Бухенвальда человек вышел, у него горькое лицо у него горькая жизнь. Понимаете, да? Таким образом, ум делает сознание более чувствительным, увеличивает его функции и способность. То есть горький вкус, сам вкус в продукте, если его положить на язык, что он будет с умом делать? Он будет увеличивать вот эту горесть. Ум начинает наполняться элементами воздуха и эфира. То есть вкус может быть в сознании, и вкус может быть в дошах. То есть когда сознание наполняется горьким вкусом, человек становится несчастным. Поэтому горький вкус никто не любит. Правильно? Сладенькое мы все любим. Сладкий вкус дает состояние блаженства, ананды, счастья. Но горький вкус, он необходим иногда в небольших количествах. Его не нужно каждый день есть, но иногда для лечения он нужен. Когда человек слишком много сладкого вкуса переел, он хочет блаженства. Ест. У него все уже накопилось в теле. Это элемента земли и воды. Он жиреет, начинает от сладкого вкуса. И что происходит дальше? Он заполняет вот этой всей энергией сладостного вкуса, он не может ничего делать, он уже не хочет, у него лень покрывается, ленью покрывается. Вот если горького вкуса поесть, у него активность появится. То есть это горький вкус, это прямая противоположность сладкого. Понимаете? Прямая противоположность. Поэтому лень, апатию, такое торможение в уме можно снять с помощью горького вкуса. Например, корень аира, у него горький вкус. Горький и чуть-чуть острый. Если вы много аира съедите, вас вырвет. Энергия вверх начнет подниматься. Почему аир увеличивает ментальные способности? Йоги мажут ее в виде пасты вот здесь, аир. Вот сюда наносят. Аир что делает? Там есть горький вкус, и этот вкус с остротой связан еще, с огнем. Огонь там, воздух и эфир. Огонь и эфир и воздух, он дает концентрацию ума. И человек может в одну точку долго направлять свой ум. Он может думать очень долго в одном направлении. Мы же не можем думать долго в одном направлении. Наш ум вот так носится хаотично, мы не можем его в фокусе держать. Вот хочу вам сказать один секрет. Чтобы увидеть тонкое тело, вам нужно просто одну вещь себе развить. Научиться контролировать свой ум, заставлять его действовать в одном направлении. Как лазерный луч. Вот смотрите, солнечный свет. Светит? Светит. А если возьмете линзу, лупу, и наведете на поймайте зайчик солнечный и наведете на дерево. Дерево начнет гореть. Что произошло? Вы просто сфокусировали солнечную энергию в одну точку. И она начинает действовать как инструмент, как лазер. То же самое происходит с умом. Как только вы в одну точку сфокусировали, держите в этом направлении, вы можете пользоваться как инструментом. Например, можно просканировать человека, увидеть как рентген, что там у него внутри происходит. Никакой мистики здесь нет, это техника. Определенное. Надо знать, как работает ум. Вот и все. Но посмотрите, как мы живем. У нас же меняются мысли через каждые 2 секунды. Заметьте? Он носится по всей Вселенной. Из-за этого очень много беспокойств. Его мысленные функции ума направлены на что? На беспокойство. Мы обжевываем темы, которые сами себе решаются. Они сами решатся со временем. Зачем об этом думать? Но мы это обсасываем. Наш ум, он все время чем-то занят. Поэтому он не может себе развить эти качества. Он не работает своим умом. Йога предназначена для того, чтобы успокоить деятельность ума. Научиться им пользоваться, научиться контролировать его. Например, как ум действует? Человек, который привязан к сладкому, вдруг он видел конфетку. Ум такой, раз туда в конфету. Он реально туда входит, в эту конфету. Он вошел в эту конфету, и вы уже чувствуете этот вкус у себя на языке. Ум, помните, он говорит, он рисует вам картинку, как вам сейчас будет здорово. И он говорит, ум, съешь конфетку, сладенько сейчас будет, хорошо будет, а внутри орешек, скушай. А вот еще конфетка с шоколадным вкусом, а вот еще, давай, кушай, кушай. Он уже кушает, в своем уме он уже кушает. У кого так было, вы взяли конфетку, уже ко рту несете, вдруг ребенок подбежал, там, выхватил, и вот так, а вы уже его съели. У кого так было, понимаете? Такое ощущение, что что-то отняли. То есть ум заходит туда. А Ир не хочет, потому что ум, он носится. Он не хочет принимать то, что ему неприятно. Вы должны понять, что это ум, это бешеная обезьяна. Это обезьяна, которую вообще не нужно слушать. Он никогда вам благо не сделает. Только разум. Разум это ваш друг, ум ваш враг. Либо его покоряете, либо он вас покорит. Два варианта. Среднего не дано. Как люди попадают в беду? Денег хочется. Легко и дешево. Пойдем что-нибудь грыманем и все. Кто сказал это? Ум сказал. А разум говорит, не надо, козленочком станешь. Не ходи. Надо, вперед. Пошел, попался. Каждый вор думает, что меня не поймают. Каждый. Даже гениальные воры все равно где-то ошибаются. Неожиданный фактор есть такое понятие. Так вот, что делает горький вкус? Он расширяет ум, раскрывает его. Если он вовремя принимается и дозами определенными, не больше, не меньше, делает его более чувствительным. Люди, которые тяжело прожили жизнь, они очень чувствительные и ранимые, заметили? У которых было много больше страданий. Те, которые жили в лучших условиях, они такие ранимые. Вот эта ранимость, это и есть преобладание горького вкуса в его уме. И ему чаще всего нравится горчичка. Грейпфрутики. Им нравится пища, немножко горчила слегка. Почему он хочет эту пищу есть? Потому что ему нужно пополнять деятельность своего ума. Он же тратит свою энергию. Почему на свадьбе горько кричат? Вообще, кто это выдумал? Горько, горько, горько. Они призывают горечь в их жизнь. Это же мантра. Горько, горько, будь вам плохо. Это неправильно? Вообще непонятно, откуда это пошло. Совершенно непонятно. Надо благословение давать. Раньше как делали? Подходили старшие и по очереди благословение давали. Все давали благословение. Чтобы у вас там были дети хорошие. Чтобы у вас дом был полная чаша. Чтобы вы никогда не ссорились. Чтобы ваша жизнь была счастливая. А или такое было с вами все хором. Горько, горько. Вы представляете? Это нельзя делать. Вы призываете несчастные головы. И они под этот звук целуются, еще энергия обменивается. Горьким вкусом обмениваются. Опа, обменялись. Потом скандалы начинаются через 2-3 дня. Они заглотили это. Праздники отмечаются водкой. Зачем? Ну, очень много тут у нас странностей в этом мире. Таким образом, те, кто страдают от психической тупости, тяжести и так далее, нужно использовать горький вкус. Однако он очень гиперактивен. Например, если человек объелся, и у него из-за этого уже воспалительные процессы пошли, допустим, желчного пузыря или поджелудочной железы, панкреатит, например, горьким вкусом. Полынь, например, хорошо лечит пищеварение. Как она лечит пищеварение? Она раскупоривает вот этот сладкий вкус, который Надя, каналы Надя забивает сладким вкусом. Вот смотрите, есть физическое тело, оно забивается простым жиром, просто тупо жиром забивается все, да? А есть тонкие каналы, они забиваются эмоциями и вкусами. Но как это понять, вкусами забивается? Вот вы объелись какого-то продукта, вишни, например, съели очень много. Но много лет не сможете смотреть на эту вишню. У кого так было, поднимите руку. Что это такое заявление? Ученые не могут объяснить. Это означает, вы этим вкусом забили свое тонкое тело. Оно там перегрузилось. Мы кишку можем забить грубой физической пищей. Забить. Все. Лежит. Забили. Вот так же мы можем вкусом забить тонкое тело. Торт, если торт переест, вы каждый день будете один и тот же торт есть. Вы будете смотреть на него не сможете. Говорит, уберите это, забудь. Не могу это видеть. Все, убирайте. Сгущенка, например. Переедите, будет плохо. Поэтому вы должны понять, что вот горький вкус, что он делает? Он нейтрализует сладкий вкус. Объелся сладости, все, отупел живот, все, отупело сознание, отупело, человек в тупости сидит, в полной, в прострации. Таким образом, чтобы вывести грубый шлак из кишечника, вывести эту энергию земли и воды из органов, мы используем грубую полынь, например. А ее вкус уже горький будет очищать каналы тонкие, меридианы. Ум становится более чувствительный, активный и так далее. Поэтому, когда человек кушает полынь или переест ее, у него могут галлюцинации начаться. Почему галлюцинации? Потому что он состоит из эфира и воздуха. А в эфире что находится? Образы. Образы находятся в эфире. Он начинает их видеть, эти образы. Иногда, например, он видит, что вот прямо сейчас вот здесь по парте у меня зеленый заяц побежал. Пум-пум-пум-пум. Я его вижу, зеленого зайца, вы не видите зеленого зайца. Я говорю, смотрите, заяц побежал зеленый. Все ха-ха-ха. А он на самом деле там пробежал. Он пробежал. Я видел траву зеленую, я видел зайца. У меня там наложился в уме и пробежал. Образы. То есть это галлюцинация, это не духовное видение. Многие говорят, что там вот ЛСД, там все вколю, я вижу духовные какие-то откровения. Ничего подобного. Он видит просто свои собственные самскары в уме. И вот горький вкус, он обладает таким свойством, он раскрывает, раскрепощает, раскупоривает все. Немного совсем. Его больше недели не нужно. Будет перебор уже. Перед едой где-то за полчаса. Да. Перед едой за полчаса. Он очень хорошо очищает питу. Вот, так как у него свойство холода, смотрите, воздух имеет какое качество? Охлаждение, да? Эфир то же самое. Эфир дает проникновение, а воздух это охлаждение. Он проникает в ткани глубокие, печень, например, и охлаждать ее. То есть будет лечить что? Агни. Болезнь питы. Воспалительные процессы будет лечить. Полынь. Понятно, да? Понос, например, полынь может тоже лечить неплохо. За счет своего горького вкуса, у него энергия страдания, как бы горького вкуса. Вот глисты, они не хотят страдать. У них там малина. Понимаете? Жирненько, сытненько, темно и сыро. Классно. Малина там у них. И вдруг горький вкус пошел. Опа. Что такое? Им плохо становится, они туда сваливают. Паразиты тоже самое. Полынь, она хорошо бьет паразитов. Итак, нужно понять, что горький вкус раскрывает все. Например, есть такое растение, не растение, а дерево, нимб. Хорошо лечит псориазы. За счет чего оно лечит псориазы? Смотрите, что такое кожа, сами проходили? Какая энергия по ней движется? Вата, так? Воздух. А полынь, кстати, и нимб связан тоже с стихией воздуха. И он очень сильно охлаждает. Береза простая, ветка будет лечить эти вещи. Потому что там тоже есть холод. В общем, таким образом нужно понять, что ним, он хорошо раскупоривает носовые пазухи. Можно его понюхать. Порошок, вдохнуть и все, потечет. Понятно, горький вкус? Что он с умом делает? Он, если человек испытывает тупость, используется горький вкус. Но если он испытывает страхи, горький вкус ухудшит ситуацию. Страха станет еще больше. То есть, что такое страх? Ум очень чувствительный, ум очень реактивный. Страх означает эмоция какая? Какой душе принадлежит? Вата, воздух. А чего возникает страх? Человек не знает, что ему делать, он беспокоится. Ум мечется. Шух-шух-шух-шух. Когда человек боится, у него глаза вот так вот бегают. Руки трясутся, ноги трясутся. Это означает вата. Вата возбуждена в уме у него. Не в теле, в уме. А потом же тело трясется. Таким образом, если он сейчас еще горького вкуса полынки хряпнет, он скажет, дрожи передо мной, отчетливый. Раз так он пил. Начнет дрожать отчетливей. То есть ни в коем случае при страхах нельзя использовать горький вкус. Но если он так вот застопорился, вот так, что воля, что не воля, все равно, вот такое состояние. А здесь нужен горький вкус. Таким образом, эти растения дают такие эффекты. А также учитывается характер самого растения. Характер самого растения. Например, валерьяна. Валерьяна человека вводит в состояние тупости. Наоборот. То есть человек очень активен, его ум очень активен, очень беспокоен, очень сильно переживает. Он валерьяночке хлоп и застыл. Почему так происходит? Попробуйте валерьяну, она немножко сластит. У нее есть сладкий вкус. За счет сладкого вкуса и эфира, там есть эфир, она проникает очень глубоко в ум и затормаживает действие ума. Поэтому человек успокаивается. Сладкий вкус, он составлен из элемента земли и воды. Он применяется для приземления, успокоения и питания ума и нервов. Пишите, у кого депрессии, стрессы, особенно, смотрите, депрессия буйная. Есть тихо помешанная депрессия, да? Есть буйно помешанный человек. Тихо помешанный, как он себя ведет? Он сидит там в себе, депрессует. А когда буйная депрессия, он все пропало, конец, жизни больше нет. Это невозможно. Оно просто осталось только одно. Просто пойти и повеситься, все. Нет больше выхода, нет. Видите, что происходит? Возбуждение ваты идет сильное. Очень возбудилась она. Он не может никак успокоиться. Ему говорят, да все нормально, нет. Он сидит. А его несет в разные стороны. Пишите, лечение. Банка сгухи на одно лицо. Сгуха. Сгущенное молоко. Простонародье сгуха, в Питере так выражается. Берете сгуху, скрываете ее, все. Жизнь прекрасна, спору нет. Вам больше ничего не надо будет. А как еще проблемы? Какое проблемы? Вы теперь понимаете, почему? А вы знаете, лучше после аллергии будет, чем вот такое вот сумасшествие. Дело в том, что человек, ум сильнее разрушает, чем материя. Сахар так не разрушит, как ум. Если ум носится, он у вас разорвет все внутренности внутри. Инфарктов понаделает. Это опасно. Депрессия всегда страшнее, чем нарушение какого-то питания. Лучше объесть этому человеку, чем ему попасть в дурку и заколят там его. Понимаете? Он же может сжечь ум напрочь. Так вот, сладкий вкус. Я одному человеку посоветовал, у него жуткое было такое вот возбужденное состояние. И он написал письмо, говорит, спасибо, такой рецепт. Ни одни, говорит, эти не помогали современные препараты. Сгуху туда хлоп, и все, живой. Посмотрите, когда вы попсиховали, понервничали, на что вы набрасываетесь? На конфетки. Особенно это женщин касается. Конфеточки сразу раз. Вот это вот начинается, трясучка. Конфетки успокаивает. И что же там что? Транквилизаторы или наркотики? Нет. Там сладкий вкус. Поэтому вы должны понять, что сладкий вкус будет успокаивать ум, приземлять его, притормаживать его, останавливает его гиперфункцию. Так он действует на ум. А кто не может без сладенького уснуть вечером? Поднимите руку. Без сладенького, если не спится. Вот сладенький усыпляет. Ум тормозит, и человек засыпает. Правда, со временем другая проблема начинается. Сладенький вкус копится под кожей в виде жира. Начинает расти. Но почему же человек не может без него жить? Его ум находится в сильном беспокойстве. Йога что она делает? Она балансирует ум, ему не нужен больше сладкий вкус. Он спокойно спит, все. У него ум успокаивается. Он уже не берет из пищи, из вкуса какие-то успокаивающие вкусы, ему не нужны. Когда мы йогу изучали, я заметил, что у меня рацион половину снизился питания. Просто не хотелось уже есть. Это означает, в принципе, нам есть нужно немного. Нам не нужно много пищи, чтобы это тело поддержать. Но мы едим много только потому, что нам нужно получить больше вкуса. Мы хотим, у нас ум настолько выматывается в течение дня. Там проблема. Вы видите борьбу постоянную. Что такое жизнь? Это борьба сейчас. Люди все сражаются, рвут друг другу кусок хлеба. Вот что чем они занимаются. Они могут спокойно поделить. Видите, как животные живут? Вот кто-нибудь птичек кормил, вот гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль с аппетитом. Они клюют и дерутся. Говорят, а что дерутся, я каждому насыплю. Но они дерутся, вот люди так же себя ведут. Бог им гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. А люди дерутся друг с другом, рвут эти куски. Поэтому возникает дикое напряжение в уме. И вечером хочется расслабиться. Почему вечером? Вечер — это луна. Луна дает покой, умиротворение. Ум успокаивается, нам нужен вкус. Пошел чаек. Чаек пошел. Конфетки пошли. И вот вы тут должны понять, что на одной голой аюрведе, вот такой вот примитивной, вы далеко не уедете. Вы будете себя ущемлять, говорить, клясться с собой, так божиться перед самим собой. Вот так встаньте перед зеркалом. Все, клянусь аюрведой, не ем торты на ночь. Опа! Ну, хотя бы день. Обеты долго не держатся, потому что мы не научились по жизни жить спокойно. То есть нам нужно научиться вообще не волноваться. Тогда будет очень легко все соблюдать. Не будет напряга. Но смотри, что происходит. Человек говорит, все, я не ем сладкого. Он день не ест сладкого, два не ест сладкого, ум его находится в беспокойстве. Три не ест сладкого, четыре, неделю не ест сладкого. Он все говорит, хватит с меня. Туда, на стол так. Обоед елся. Почему он так объедается? Заметьте, кто голодал, он потом все отъест, все, что не доел. Все подъест. И еще на запас. Люди, которые голодают, они запасаться начинают. Так ум себя ведет. Он говорит, так, у него там счеты свои есть. Он посчитал, сколько ты не доел, сколько я не получил чувств. Ага, целых 7 дней. 7 дней нужно на 2-14 дней, ты будешь обжираться. Все. Это голодовка в гуне страсти. Вот эти вот обеты, клятвы давать. Это не нужно делать. Нужно сначала научиться спокойно жить. А беспокойство просто потом. А беспокойство возникает только из-за того, что человек сильно привязан к плодам своего труда. А почему он привязан к плодам своего труда? Потому что он считает себя телом. А почему он считает себя телом? Невежество, нет знаний. Смотрите, что происходит. Изначальный пункт, изначальная точка, путь к здоровью – это знание. Поэтому, если хотите отказаться от объедание вечером, начните с изучения. Сначала начните понимать, что да, нет смысла вообще здесь в этой жизни напрягаться, по большому счету. Вот кто из вас напряжением чего-то достиг? Чрезмерным. Вот заметьте, вы что-то напрягаетесь, бах, неожиданный фактор. Вот этот неожиданный фактор, прямо запишите, неожиданный фактор, он всегда будет приходить к вам неожиданно. Поэтому он называется неожиданный фактор. Это и есть сама судьба. На санскрите называется дайва. А астрология называется дайва-гьяна, знание неожиданного фактора. Вот, допустим, человек собрался на Черное море отдыхать. Он собрался, накопил денег, он спланировал. Бах, заболел. Или кто-то из родственников заболел. Он это планировал? Нет. Это называется дайве, неожиданный фактор. И если мы все время планируем, строим планы, мы не хотим думать вообще, что есть какие-то другие силы контролирующие, то мы все время находимся в напряжении. Мне нужно больше денег. Почему бедный? Мне просто мало работы, мне нужно больше денег. Но веды говорят, надо не работать как ишак, надо удачу зарабатывать. Удачу? Что такое удача? Что такое удача? Вы приходите, допустим, в какое-нибудь казино, фишку поставили, миллион долларов выиграли и ушли. Это удача. Почему все проигрывают, а один выигрывает? Но это не лучший способ зарабатывать деньги. Это осуждается в ведах. Но так или иначе, есть такие удачливые люди. За что бы он ни взялся, у него все идет. Он может вам деньги зарабатывать из сена. Я знал такого человека. Косил эту косоку, лаком заливал, обереги делал, в банях вешали, все покупали, богатым человеком стал. Удача, дайве. Да ее должны понять. А если мы не верим в это, мы думаем, что я только я достигну сам своими силами. И он напрягается, и вся его жизнь идет напряжение. Потом вечером, конечно, будет сладкий вкус, естественно. Он не сможет жить. Студент хочет сдать экзамен. Он считает, что в моих силах сдать экзамен. И он напрягается, он учит. И причем он действует, учится с сильной привязанностью. И когда он учится, он много ест сладкого. Есть студенты в зале? Вы заметили, что сладкого хочется много, да? Есть хочется. Студенты постоянно голодные. Почему они голодные? Ну что, есть нечего? Они все время хотят есть. Им нужен вкус. Они напрягают себя. Но запомните, если вам на судьбе написано, что вы сдадите эти экзамены, то вы закончите два института. На руках это все написано. Все написано. Сколько вы закончите? Две линии вот здесь под Юпитером. Два образования. Одна линия, одно образование. Посмотрите, увидите. Линии прямо под Юпитером. Указательный палец. А если увидите одну линию и перечеркнутую другой, вы получите образование, но не будете работать по этому образованию. А если вы увидите кольцо под Юпитером вот такое, или решетка под Юпитером, означает, вам будет постоянное препятствие образования. Нашли? По-любому, если линии есть, все, у вас будет образование. Вы можете вообще уроки не учить. Оно у вас будет. Легче жить становится. Легче. Человек живет без напряжения, но он напрягается. Потому что он верит в себя, ему хочется есть. Поэтому видите, где стоит понимание здоровья? Не просто искусственно себя сдерживать, голодать, например. Это глупости все. Надо успокоить свой ум. Следующий вкус соленый. Соленый вкус составлен элементами земли и, кто догадается? Там есть земля и огонь. Соль растворяет лед. Соль разъедает ботинки, шины на колесах и так далее. Он все сжигает. Так делает соль. Также соль вызывает язвы в желудке. Огурчиков солененьких наелись, хренчиком закусили, чили запили, соком чили. Серная кислота будет отдыхать. Итак, обладает соленый вкус, это вкус жадности. Жадности. Соленый вкус. Чем больше человек ест соленого, тем больше он хочет. Точнее, он сначала хочет, и поэтому ему хочется солененького. Беременная женщина хочет быстрее родить. Не за 9 месяцев, а за 9 дней. Ей не хочется, да наш, тяжело, долго, он хочет быстренько, и ее тянет на солененькое. Ребенок тоже хочет быстрее родиться. Ему не хочется сидеть там, заперти 9 месяцев, головой вниз. Поэтому ему тоже хочется солененького. Первый признак, да, беременности? На солененькое потянуло. Итак, применяется в основном для раскрепощения и расширения чего-либо. Например, соленый вкус сильно активизирует тонус, повышает давление. У кого повышено давление, не увлекайтесь соленым вкусом. Солененькие огурчики противопоказаны. Например, в аюрведе описываются различные препараты, сделанные из морских раковин и кораллов. Они обладают соленым вкусом. Успокаивает нервную систему. Соль уничтожает вату, сжигает ее полностью дотла. Поэтому, если вы возьмете соль обыкновенную, в мешок положите, нагреете его на сковородке и положите, допустим, на больной сустав, если он крутит, и она вытянет оттуда этот воздух. Соленый вкус это делает. У кого кашель такой, как у собаки, как у утки такой, Вот нужно соль положить вот сюда. Да, прямо на грудь. Соль в мешке, нагреть надо ее на сковородке, в холщеном мешке, и положить. Так можно лечить. В общем, пишите, соль уничтожает вату. У нее есть специфическое свойство, она проращивает нервную ткань. Например, порошок устричных раковин, называется шукти басма на санскрите. А также жемчужный порошок, мукти пишта, порошок красного коралла, а также горная соль. Существует более 20 видов соли. У нас только известна одна, каменная соль. Самая примитивная, самая дешевая и самая вредная. Заметьте, все сделано для того, чтобы убить себя. Да? Почему так? А почему такую соль продают? Из-за жадности. Та-то дорогая соль. Например, есть черная соль. Кстати, в России она уже появилась в продаже. Черная соль. Даже, по-моему, где-то у вас здесь она есть. Черная соль, если с водой смешать, будет запах сероводорода. Тухлым яйцом понесет сразу. Это связь с водой так происходит. Что делать? Черная соль, чем отличается от белой соли? Белая соль там огонь и вода, а черной соли в основном огонь и земля. Действие будет другое. Черная соль имеет свой вкус. И она больше, более тоньше и действует менее разрушительно, чем белая. Но соль все-таки в теле нужна. Она нужна в небольших количествах. Но когда идет пересол, Пере-пере, это означает, что у человека чрезмерная активность ума. Он очень всего много хочет. Он стремится быстрее получить, как говорится по-народному, бежит впереди паровоза своей судьбы. Кислый вкус. Он составлен элементами воды и огня. Не сильно используется для. Он не очень-то хорошо используется для нервной системы, он ее возбуждает нервную систему. Это можно видеть по лицу. Когда человек кислый лимон на язык себе положит, у него начинает перекашиваться. Нервная система, она активизироваться начинает. Но она может остановить депрессию, головокружение. Есть различные кислые вкусы, такие как малаки, лайм, тамаринт, лимон, различные виды. Есть растения с кислым вкусом, щавель, например. Что делает кислый вкус? А так как он состоит из огня и воды, то она будет очищать тонкие структуры воды, выводить будет. Поэтому лимоном можно даже металл чистить. Бронза становится ярко, серебро можно чистить лимоном. То есть лимон обладает очищающими средствами. Долька лимона с утра с водой будет постепенно очищаться печень. Но много есть, его не нужно. По чуть-чуть. В этом идея. Все вкусы хороши, опасны их переборы. Кислый вкус – это вкус зависти. Люди, которые завидуют другому, у него кислое лицо, кислое мимо. Говорят, что у тебя, что кислишься? Сидит такой, кислый такой. Смотрите, если как выделяется зависть? Если вдруг вам стало плохо, что кому-то хорошо, это первый признак зависти. Допустим, приходит смс-ка. Сосед купил новую машину. Сегодня приду к тебе ночью и буду тебя душить. И подпись. Жаба. Вот знаете, это жаба, она душит. Вот это кислый вкус. Когда вы рассказываете кому-то, как у вас все хорошо, что как раз прошло день рождения, как вам подарили хороший, допустим, магнитофон или какую-то вещь хорошую, вы так рассказываете, вам уже хочется рассказать, поделиться своим счастьем. Почему люди хотят делиться своим счастьем? Это нормально. Это естественно для души. Делиться своим счастьем. Мы ожидаем от того человека что? Радоваться. Что он тоже будет, как и вы, радоваться. Он хочет радости поделиться. А он так, чем больше вы ему рассказываете, тем кислее его лицо. Такой. Ну и что? Ну, так говорит, смотрите. Ну и что тебе подарили? Вот. Это не лучший предмет, не лучший магнитофон. Вот заметьте, самую лучшую вещь вы купите. Самые навороченные красивые сапоги. И что скажут? Это не лучшая модель. Вот это в этом фильме, помните? Служебный роман. Как вам мои сапоги? Я бы не взяла. Это пошло и вульгарно. Ну, значит, надо брать. Значит, надо брать. То есть люди не могут вместе с вами поделиться этой радостью, потому что зависть есть. Вот у них кислый вкус. Поэтому кислотность будет что в теле? Повышаться. Вот и все. Эти вкусы начинают увеличиваться в нашем уме сначала, а потом начинают проецироваться на физическое тело. А гнев это какой вкус? Острый. Острый вкус. Люди, которые очень вспыльчивы, они любят острый вкус. Да, заметьте, кавказцы любят острый вкус, они очень вспыльчивые. Не потому, что они кавказцы, а потому что у них такой характер, поэтому они родились там. Там очень тяжело жить, хочу вам сказать. Очень тяжело. Там постоянно нужно себя отслеживать. У них вот эти вот грань очень сложно отловить. То он хороший, то он тебе друг, то он тебе враг. То есть там вот так постоянно происходит. Метание в одну сторону, в другую. У нас так, нам по барабану до твоей жизни, да? А там нет. Если ты ему хорошо сказал, он ты мой друг. Не дай бог, ты его обидишь. Зарежу. Решение вопроса. Зарезать. Люди, которые склонны решать проблему. А что ее решать? По сапатке. И все вопросы. Это острый вкус. Поэтому им нравится аджики. Аджика, хочешь? Речь такая тоже. Аджика, а хочешь? Почему такой? Хочешь? Почему вы говорите, хочешь аджики? А он, хочешь аджики, да? Почему он так говорит? У него преобладает огонь. У него такой характер. Очень вспыльчивый. Но у русских тоже такой характер у многих есть. И это говорят, смотрите, жесты. Эй, слушай, ты так не говори мне, да? мудрый. Итальянцы. Bono sera, sara, matera, matera, чаро, кара, де прадо, а там там алина, макара, построено. Почему он так ведет себя? Это так как он действует. И они любят острый вкус. Итальянские пиццы, да, у них все острым. В Индии вообще они чили едят, как огурцы. Чили и серная кислота. Они ее едят. Очень активные люди. Таким образом, смотрите, если вы острого вкуса наедитесь, у вас будет аджика в уме. Глаза на выпад, понеслась. Куда побежал, сам не знает. Главное, куда метнуться, надо метаться. Когда красные прыщики появляются, что такое красные прыщики? Это называется играй гормон. Молодежный синдром, играй гормон. Это означает, хочу жениться, не хочу учиться. Вот что это означает. Прыщик. И он начинает метаться. Смотрите, как они себя ведут. Меня не трогать. Меня не подходить. Ой, мама, оставь меня в покое. Девушки так ведут. Все. Ну что ты мне дала? Это бабушкины сапожки. Не хочу. Видите, огонь так действует. И он прыщи пошли. Очень хочется замуж. Но нельзя. Нельзя. Учиться надо. Мальчик то же самое. Он не лениться начинает. Вот этот возраст, котярный возраст, да, сезон такой, котярный наступает. Как кошаки, видели, как они ведут себя? А лежат на лапке так. Кошка идет, она такой. Ему лень. Ему хочется, но ему лень. Понимаете, да, идея? Он вроде как хочет женщину встречаться, но ему лень. И он ответ. Алло, Люся, я сегодня не могу встречаться. Не могу. Завтра. Встретимся. Слова они могут до конца договорить. Они говорят, имена сокращают. Ва, па, ма. Де, ба. Бабушка, дедушка. Де, ба. Почему? Лей. А внутри желаний-то много. И он хочет этого кетчупа. Макарончики, кетчуп. Кетчуп, кетчуп. Пиццочки, кетчуп, пиццочки. Почему так происходит? В уме это все сидит. Вот так вот гормоны действуют. Они начинают там активизироваться. Раскручивается все это. Таким образом, человеку, у которого есть склонность вот так себя вести, ему не нужен острый вкус. Ему нужен больше такой сладкий вкус. Он будет успокаивать. Итак, следующее, что вы должны понять, что запахи тоже имеют свой вкус. Да? Не только язык может вкус чувствовать, но запах тоже имеет свой вкус. Например, сладкий запах. Вы же его что? Вы что, его жуете, сладкий запах? Как вы определите, что ваниль имеет сладкий запах? Как? По запаху. Вы знаете, что это сладкий запах. Поэтому запомните, что вкус – это тонкое явление, это астральное явление. Запах сладкий означает вкус. И этот запах, вот, допустим, духи со сладким вкусом, сладким запахом, будем так говорить, да, сладкий запах, он будет увеличивать элемент земли в уме. Поэтому сладкий вкус будет все успокаивать. И что делать? Он потушит агни в уме. А также, когда агни потухнет, потом потухнет агни физически. Начнется тошнота. Понятно? Тошнить начнется. Поэтому надо в машины вешать сладкие эти елочки. И так тошнит. Еще елочку сладкую повесил. Но людям с ватой конституции, им нравятся сладкие запахи. Поднимите руки, кому нравятся сладкие запахи. Кому нравится, успокаивается от него. Вот назначает, что вот сладкий запах успокаивает ваш ум. Итак, ароматерапия. Ароматические масла и благовония используются для успокоения ума и улучшения медитации. Поэтому в храмах всегда зажигают благовония. Даже в наших храмах зажигают благовония в виде ладана и так далее. Следующее, что вы должны понять, что тонкая сущность имеет свой запах. Если в квартире, или в каком-то доме, или где-нибудь в сарае, ну, в каком-то помещении у вас стабильно стоит какой-то стойкий запах, и при этом вы все вымыли, вычистили, там вроде нет причины, откуда пахнет, значит, там живет дух. Духи имеют запахи. Каждый человек имеет свой запах, знаете об этом? И его ум так пахнет. И вот точно так же он будет пахнуть после смерти. Он из тела выйдет, он запах останется. Потому что пахнет, а не физическое тело, пахнет ум. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Что значит пахнет Русью? Дух есть, и он пахнет. Это факт. В каждой квартире есть свой специфический запах. Так? Вы уже не чувствуете запах в своей квартире, потому что вы к нему привыкли. Свое не пахнет, как говорится. А вот раз заходите в чужую квартиру, запахи стоят. Вот запах после ругани, он будет такой едко-пресный такой будет. Можно по запаху определить, кто здесь ругался и кто больше на кого орал, женщина или мужчина. Таким образом, животные определяют свой-чужой, позывные такие у них, свой-чужой. Чужой. Не годится. Кошки, они отличаются по своему настроению. Кошка и собаки два разных вида жизни, они друга не переваривают. Вот так вот у них в природе заложено. По запаху они определяют. Например, у кого есть животные, вы замечаете, что они чувствуют вас, когда вы еще подходите к дому. За час вы подходите, он уже к двери подходит. Кошка или собака ждет. Так вот, запахи они чувствуют не вот эту вот волну, которая гонит там какую-то микрочастицы. Они чувствуют запах вашего тонкого тела. Но когда, допустим, собака бежит, след взяла. Ну как вот через сапог попала частичка вашего тела? Она же чувствует это. Но если вы заходите в воду, собака след потеряет. Потому что вода уничтожает астральное вот эти вот поле. Она уничтожает этот запах. Пишите, вода все стирает. Поэтому нужно мыться чаще. Вывод. Итак, когда вы ходите по улице, всякие запахи идут. Допустим, по рынку идете, и вот этот запах, допустим, чесночный, там, мясной или еще какой-то запах. И эти запахи, они воздействуют на наш ум. Этот ум начинает наполняться этой силой. И нам хочется чего-то сразу съесть. Например, чеснок, лук сильно активизирует пищеварение. Вот смотрите, просто запах вам хочется есть. Кто замечал? Запах влияет на ум, ум влияет на пищеварение. Поэтому с помощью ароматерапии можно лечить психические заболевания. Она для этого и призвана. Сейчас она утрачена. На западном мире с помощью ей пытались лечить грубое физическое тело, но это не для этого она предназначена, она для ума предназначена. Хороший запах дает расслабление, помогает избавиться от плохих мыслей и эмоций, которые нас тревожили. То есть, если вы в доме будете жечь ароматические палочки, которые вам нравятся, сандал, например, сандал сильно успокаивает ум, разгоняет всех духов. Как на духов действует запах? Ну, так же, как на вас. Вот, допустим, вы заходите в туалет уличный, на вокзале, бесплатный. У вас либо все быстрее произойдет, дефекация, очень быстро произойдет, причем со рта. Почему же так плохо становится? Представляете, что там творится, какая там энергетика, это жуткая. Либо вы заходите в какое-то место, где благовонные палочки горят. Запах очень приятный, ум успокаивает. Поэтому запахи плохие, они разрушают ум, очень плохо на него действуют. Животные так защищаются. Многие, скунс, например, хорек, запахами. А хороший запах дает расслабление, помогает избавиться от плохих мыслей и эмоций, которые вас тревожат. Вот пришли домой, вы чувствуете, у вас мысли тяжелые, вот тревожит что-то вас. Зажгите палочку, просто сидите спокойно. Вам будет сразу легче. Ароматерапия состоит в использовании ароматических масел, есть специальные масленки, есть специальные препараты, то есть много разных вариантов. Оно включает в себя применение благовоний, экстрактов цветов, эфирных масел. Ароматерапия – это дополнительная часть аюрведы, но очень важная и в основном применяется в лечении ума. Она помогает концентрации и медитации, успокаивает, смягчает нервы и налаживает, умиротворяет ум. Итак, смотрите, есть такой секрет. Если вы занимаетесь какой-то медитацией, мы об этом еще будем говорить, кто будет по йоге, на йогу запишется. Медитация – это однонаправленное действие. Если вы думаете, допустим, я желаю всем счастья, и при этом у вас будет гореть какая-то палочка ароматная, допустим, сандаловая, только покупайте хорошие, качественные палочки, не покупайте китайские, они из химии сделаны, берите индийские, самые лучшие благовония, это индийские, особенно вот эти со святых мест, они делаются из чистых трав, никакой химии, потому что они Богу предлагаются, будьте в храмах, а китайские самые некачественные, химические. Или можно из трав делать, просто чабрец, например, вот так вот скомкать, или его вот так спрессовать и поджечь. Чабрец, тоже будет запах приятный. Еловые веточки и другие запахи можно использовать. Аромамасла можно тоже поджигать. И при этом вы должны желать всем счастья. Допустим, я желаю всем счастья, и у вас эта палочка горит. И когда вы это будете делать каждый день, зажигая благовоние, желая всем счастья, ваш ум запомнит и будет ассоциировать этот запах вот с этим состоянием ума, когда вы желаете счастья. И потом, где бы вы ни были, если вам станет тяжело, вам достаточно понюхать эту палочку, И ваш ум восстановится, и он примет состояние «я желаю всем счастья». Понятно? То же самое, как дезодорант в туалете ассоциируется у вас с туалетом, если побрызгаете в квартире дезинфектантом, у вас будет ощущение, что туалет распространился на всю вашу квартиру. Поэтому палочку благовония, вот эту сандаловую, которую вы медитируете, не надо в туалете зажигать. Там, где вы ее зажигаете, там будет ассоциация. Если вы поставите сандаловую палочку к покойнику, вот так вот сюда, и похороните человека, и потом вот этот сандаловый запах вам будет вот тут стоять. У вас будет состояние смерти все время. Понятно? То есть применение ароматерапии – это очень важная штука. Не используйте как попало и где попало. Используйте в определенных целях. Не должно быть ассоциаций плохих с ароматами. Иначе вызовет тяжелые самскары с прошлого. Например, если человек водкой отравился, перепил, а утром ему дают похмелиться этой же водкой, от которой он отравился, надо даже похмеляться нужно грамотно. Нужно другим видом похмеляться, чтобы запах был другой. И вот он выпил, ему дают этот стакан. Он так, уааа, уберите его. Он так делает. Он затыкает нос и пьет. Легче, кстати, проходит. То есть запах дает ассоциацию. Ты, вот этот запах вчера был, помню этот запах, помню унитаз. Ум, унитаз плюс запах равно, во, Ватсон, доктор Ватсон пришел. Понятно? Если вы отравились каким-то продуктом, не нужно это есть, нужно что-нибудь другое, противоположное есть. В том числе и запахи. А нужно понять следующее, что если вы используете какое-то масло или духи, например, вы подушились и пошли на улицу, и хорошо начали ругаться надушенными такими. Ругались. Вот этот запах, у вас ассоциация будет этого запаха и ругани. Потом вы будете душиться, будете, состояние такое будет неприятное. А кто это замечал, такие вещи с собой? Что запахи несут ассоциации. Поэтому, смотрите, хорошие запахи должны всегда ассоциироваться с хорошими событиями в вашей жизни. Тогда они будут нести лечебный положительный эффект. В противном случае тот же самый запах может стать причиной вашей болезни и расстройства психики. В том числе и мудрые, они работают по такому же принципу. Что вы думаете, пальчики сложили, здоровы стали? Ничего подобного. Вот эти все книжечки левые, пальчики сложил, стал здоровым. Да хоть уложись, ничего не получится. Пальчики сложил, желаю всем счастья. Вот годик вот так вот сделал, наработал, вот эту мудрую надо наработать. У вас мышечная память есть, знаете об этом? Мышцы запомнят себе, вот ум запомнит, что вот эта комбинация означает вот это блаженство, когда я желал всем счастья. И вы просто едете где-то в поезде, вот так ручки положили, у вас раз, в нирвану впали. Видели люди, где сидят вот так вот? Чего они так сидят? Они нарабатывают. А если вы вот так вот будете ругаться и факи показывать, вот эта фака американская, это знак, это ведический знак, означает «будь религиозен». Но они это все в факу превратили. Извращенцы, все портят. Фашистская свастика то же самое. Самый благоприятный знак, который только существует в Вселенной. Его рисуют на всех храмах, во всех домах в Индии там стоят свастики. У нас ассоциация с фашизмом. Под этим вот свастикой убивали народ. Зло творили. Видите, как ум? Ум оставляет ассоциации. Демонические силы использовали специально эту свастику, чтобы осквернить ее раз и навсегда. Поэтому нужно, чтобы поколение ушло, чтобы эта свастика нормально воспринималась. Мой дед, когда увидел впервые фотографию индийского храма, увидел свастику, он так, фашисты. Он воевал с ними, он увидел эти свастики на кораблях, на самолетах, на танках. Что у него в голове было? Фашисты? Или красная звезда? Это хороший очень знак. Только она не красная, звезда пятиконечная. Это знак благоприятный. У нас ассоциации будут. Итак, ароматерапия, это, еще раз говорю, это часть аюрведы. Запах – это объект чувства и обоняния. То есть запах несет в себе форму мысли. И если к вам является ангел, допустим, кому-то, вот мне ангел приходит, надо спросить, как он пахнет? Никак не пахнет, значит, это был призрак. Ангелы всегда пахнут ароматами лотоса, сандала. Идут, вся квартира наполняется запахом, ароматом. Поэтому все девы или существа с высших миров, их тела будут сопровождаться запахом, потому что они состоят из этих запахов. А если говорит, я ангел, от него попахивает немытостью, трехмесячный. Это не ангел. Также нужно понять, что болезнь имеет свой запах. Есть такая теория в аюрведе. С помощью запаха можно определять, чем человек болен. Просто по запаху. Итак, это свойство, которым обладает первый элемент земли. Сам по себе запах – это тонкий элемент земли. Он называется тонкий элемент земли – это танматра. То есть танматра земли – это и есть запах. Кто-нибудь землю когда-нибудь нюхал? Она обладает первоначальным запахом. Все запахи цветов не принимают из изначального элемента земли. А веда говорит, что Бог является изначальным запахом. От него изначально исходит. Потом он трансформируется с разными гунами, с разными элементами. Получается палитра запахов. Итак, связанные с тонким элементом земли, запахи, подобны тонкой пище, которую мы можем питать и подкреплять наше тонкое тело. Поэтому, когда вы нанюхались чего-то уже, наготовились чего-то, каких-то, допустим, пирожков, вы их нанюхались, вы уже их есть не можете. Все, ваше тонкое тело уже насытилось этим. По этой причине многие повара в Индии одевают повязки, закрывают нос, чтобы не нюхать, чтобы, как говорится, не осквернять своим чувством запаха пищу. Это уже высший пилотаж. Итак, нужно понять, что наше тело состоит из элемента земли, поэтому запахи сладкие будут влиять на элемент земли. Следующий запах, какие еще бывают, кто скажет? Вяжущий запах. Что он будет делать с вашим умом? Он будет делать то же, что и с телом, он будет все стягивать и связывать. Ароматические масла содержат огромное количество праны, они активизируют праны. Они раскупоривают каналы нади и чистят их, позволяют энергии циркулировать по нервной системе, чувствам и уму. Они служат катализаторами в обеспечении правильного движения праны на всех уровнях. Вот что делают запахи. Поэтому с помощью запахов мы можем подбирать себе, в себе продукты питания, а также лекарственные травы. Итак, следующий запах кислый. Кислый будет делать то же самое, что делает кислый вкус с телом. На ум будет так влиять. Он будет чрезмерный кислый запах, если от тела исходит, это означает, что у человека достаточное количество зависти в уме. Замечали, что бывает кисловатый запах исходит от тела? Это запах. Это запах указывает на состояние ума. Много зависти. Надо как-то баланс приводить в свой ум. Если запах, вот соленый запах, соль не имеет запаха, заметьте. Соль не имеет запаха. Белая соль. Черная имеет запах. В общем, запах острый, запах такой едкий, острый запах, типа апельсинового запаха, будет обладать активизирующими действиями. Например, цитрусовые духи будут сильно привлекать противоположный пол. Будет влиять на гормональные функции, на половые гормоны будут влиять. И у оленей, особенно есть такой мускусный олень, в брачный период у него мускус появляется на животе. И он источает удивительный запах. И олень носится по всему лесу. Где этот запах? О, пахнет! Где? Он носится, ищет этот запах. Он не понимает, что этот запах идет от него. И вот это есть такое сравнение в ведах, что душа, от нее исходит вот эта ананда, блаженство, душа на любви. И она носится по всей вселенной, ищет, где эта любовь, где эта любовь, как мускусный олень. Но эта любовь находится в тебе в самом внутри. Классический пример, да? Вот также вот этот запах мускуса, он притягивает олениху. Таким образом, на гормоны влияют острые запахи. Итак, допустим, музычка хорошая, сладкий ароматик, приятные изображения вокруг создают интимную атмосферу. Ум входит в состояние вот этого вот положения, которое он сейчас находится. Он начинает наслаждаться этим. И раньше были такие куртизанки, профессиональные проститутки. Но это не эти проститутки, которые сейчас у нас. Это совсем другие были. Они могли не только свое физическое тело, как говорится, продавать. Они могли еще решать психические проблемы мужчин. Представляете? Это была серьезная профессия. Она, допустим, изучала мужчину, клиент, фас, профиль, так, данные, общалась. Она теперь уже знает, какие духи нужны для него. Как нужно ей одеться, какие цвета, что нужно ей, какие украшения, как нужно с ним говорить, какие мудрые нужно ставить, как танцевать и так далее. То есть она может ввести в покой любого мужчину без проблем. То есть они назывались не проститутки, они назывались партизанки. Это немножко другое значение имеет. Хотя они и это тоже могли делать, и сексуально могли удовлетворять. Таким образом, сейчас еще в Индии остались такие вот касты, и они очень популярны. В Таиланде такие еще есть тоже. Но там уже все, грязь пошла. Например, в Древнем Египте использовали таких куртизанок как оружие. С детства им давали яд, и они приучали свое тело к яду. И они потихонечку увеличивали. Потом она отправлялась к врагам, какому-то, допустим, генералу или какому-то царю, или еще кому-нибудь, ну, в стан врагу. Типа нанималась там. И просто один поцелуй. Кряк. Тот умер. У них слюна была ядовитая. Убивала наповал человека. Например, такие были куртизанки. А вот описывается случай. Кстати, это было в русской истории. На Руси был случай. Однажды дружина, в общем, уехала дружина, ее обманули каким-то образом. А враги захватили это село. Ну, какие-то эти конницы какая-то, ну, дикари какие-то, захватили. Они захватили, и там женщины были некоторые, которые владели этим искусством. И они стали танцевать перед ними. Они просто танцевали и делали определенные мудры, определенные комбинации движения рук, ног, повторяли, пели песенки, вроде песенки «Ой, хожу я по лесочек, тра-ля-ля», а там определенно идет ритм, стиль, воздействие на психику. Они засыпали. Засыпали, не просыпались больше. Потом просто приезжали мужчины и выносили трупы. Убивали их так. Без войны. Вот женщины владели такими качествами. Были такие специалисты. То есть что они делали? Они могли с помощью чакр воздействовать. Влияли на чакры человека. Допустим, на половую энергию могли влиять. Куда угодно могли направить эту энергию. Они могли с помощью движения рук забрать эту силу праны. Отправить ее в горшок какой-нибудь. Бутылку еще куда-нибудь. Вали, Сочи, бутылочку бросил. Раз. Загнулся. Это русичи делали. Но чаще всего это были жены кшатриев, воинов. Было есть такое искусство, защитное искусство для женщин. Есть мужское, есть женские. Они могли мечи заговаривать, доспехи. Женщина брала доспех, одевала мужчине, мужу на войну и заговаривала. Ничего, стрела вот так летит или пуля, без разницы. Любой объект так летит, раз поворачивает от нее в сторону. Потому что это астральная защита, тонкая защита. Его невозможно убить. Поэтому женщины были очень разумны раньше. Они владели определенными силами. Волосы они заплетали определенные эти цветы защитные и так далее. Эта наука сейчас утрачена полностью. Итак, запахи обладают огромной силой. Индейцы, например, делали так. Они, в общем, американцы не могли завоевать, пока не убили всех шаманов. Они поняли, что бесполезно. Они что делали? Брали просто траву, заклинание сделали, в стрелу, бах, все начинали с ума сходить. Или тиф начинался, не становится. Могли холеру натравить, любую чуму, страхи, беспокойства жуткие. Змеи могли натравить. Просто брали травы, привязывали, поджигали, дым шел, все с ума сходили там. И так далее. До сих пор сейчас индейцы не знают это очень хорошо. Таким образом, благовоние можно применять по-разному. Можно убить человека запахами. На запах можно наговор сделать любой. Подбросить, запах будет идти, и будет энергия это идти, человек плохо станет. Итак, нужно понять, что разные виды запахов воздействуют по-разному на ум человека. Итак, наружно масла помещают на особые места тела, они называются мармы. В частности, на голове есть третий глаз, на макушке сахасрара чакра. И вот здесь вот есть две мармы, пуша и ганхари, управляющие глазами. Например, фенхелевое масло, если наносить на эти точки, у человека зрение будет улучшаться и так далее. Если вот сюда наносить масло сандала, человек, если у него ум очень возбужден, будет успокаиваться, будет лечить психические расстройства, невростении, психозы и так далее. И это до сих пор используется и очень популярно. Если вы знаете, в аптеке, в юридически, там очень много масел стоит, всяких разных. Масла должны быть натуральные. В частности, в штате Раджастан там есть крупное производство государственное. Они выжимают масла из растений. Допустим, там тонны идут, чтобы получить литр масла. Одной капли достаточно, чтобы развести на целую бочку масла. Ну, какого-нибудь там базового масла. И разные экзотических растений очень много масел. То есть в России, я хочу сказать одно, здесь нет масла настоящего, вообще нет. Вот все, что я видел, которые считаются хорошие масла, это все подделка. Это не масло, это все химия. Настоящее масло – это квинтэссенция вот этого продукта, этого растения. Дальше вот здесь точка сердца, центр груди. Вот сюда можно масло наносить. Можно лечить сердце, болезни. Но что делает масло? Оно вытягивает, с помощью запаха, оно вытягивает обиду, например, из сердца. Оно забирает оттуда обиду. Валерьяну себя повесить на это место, на веревочке, берете корешок, в мешочек кладете и вешаете вот сюда. Просто запах будет идти, это будет вас лечить, не надо ее глотать. Причем она будет долго действовать. Пока идет запах, она будет действовать. Как запаха перестало, нет запаха, можно выкинуть. Также можно использовать другие виды порошков. Например, порошки можно втирать в точки определенные. Можно даже травы отваривать на других маслах. Миндальное масло, оно вообще не пахнет, миндаль. Вот миндаль – это самое лучшее базовое масло. В ней можно отвар трав делать, кипятить. И она привлечет качество вот этой травы, которую вы кипятили. То есть есть целая наука, может быть, в будущем. Есть такая идея, такую школу юридическую сделать, прям показывать практически, как это все делать. Я все это знаю, проходили все это. Как их делать, как их готовить с масла. Например, можно брать хвойное масло, делать в масле миндальном, отваривать хвойные ветки, лапы. Это масло будет лечить психику сильно, сосуды будет лечить, суставы, мышцы, позвоночник и так далее. Итак, цветочные запахи обладают огромной силой. Цветы связаны с Венерой, поэтому будут сильно влиять на чувства. Значит, цветочные запахи будут лечить чувства. Ландыш, например, лечит сердце. Но если передоз сделать, или, допустим, не подходит кому-то ландыш, не подходит, нет у него связи с этим человеком, она может остановить сердце. Слышали об этом? Ландыш не ядовитое растение. Просто кого-то она лечит, кого-то убивает. Она очень сильное растение. Пишите, все ароматные запахи, которые очень ароматные, сильно пахнут, они сильно действующие препараты. С ними нужно быть очень и очень аккуратно. Запахи, которые чисто острые или холодные, типа камфоры, или полынь, или шалфей, они хороши для агни. Допустим, когда человек воспаление идет, камфорой можно намазаться, у него проходит воспаление. Уши так лечили. Воспаление уха, камфорой. Камфорное масло. А? Кто сказал? Они, я же вам сказал, они скоро запретят все травы. Потому что таблетку продать надо. Камфора лечит воспаление. И будет дальше лечить. И лучше, чем их таблетки. Поймите в эту вещь. Не верьте им. Это торгаши. Итак, аир, запах аира сильно открывает ум, активизирует его, концентрирует сознание по центру. Итак, давайте сейчас мы подведем итог. Ароматические масла для душ. Вата. Теплые, приятные запахи. Смотрите, теплые, приятные, сладковатые запахи лечат вату. Пита. Холодные запахи и приятные, типа сандала, розы, лимонника, лотоса, лилии, шафрана, ириса. Холодные, приятные, сладковатые запахи. Холодные, приятные, сладковатые. Будут лечить питу. Болезни питы. Капха. Острые запахи. Типа корицы, гвоздики, мускуса, кедра, ладана. Черного перца запахи, вот такие цитрусовые запахи. Капху будет лечить. Поэтому у кого постоянно тяжесть в голове, нужно апельсиновые корки. Берете апельсиновые корки, перемалываете, в мешочек кладете, вешаете на грудь. Вся попуска идет, будет лечить ум. Ум будет активный. Или цитрусовый аромат, или цитрусовые духи. Понятно, да? Ясен очень общий принцип, вам ясен? У нас должна быть книга по маслам. Это должна быть книга. Тут нет книги? Нету. Ну, я знаю, что она есть. По благовониям есть книга, да? Вот благовоние тоже. Это, кстати, благовоние можно класть палочку в белье, кладете. Вот топка белья у вас лежит чисто. Палочку кладете или пачку благовония туда. У вас все белье пропитывается ароматом. Становится чисто, энергетически чисто становится. Потому что на белье, когда мы спим, там еще и духи. Вот духи вообще чем питаются? Они питаются запахами, которые остаются на предмете. Мы питаемся грубо физическим пищей, картошку поели, нам хорошо. Но на тарелке остается запах. Запах, это тонкий элемент этой картошки остается. И вот духи этим питаются. Также мы поспали, допустим, нам какие-то сны снились или что-то о чем-то думали. Там это вот наше думание тонкое остается вот на вот этой вот простыне. Почему нужно белье чаще стирать? Вот вы ложитесь вроде на чистое белье, хорошо спите. На грязном белье хуже спится. Кто заметил? Потому что там уже находятся духи. Ну, конечно, плохо, они беспокойство делают уму. Поэтому что нужно сделать? Либо опрыскать, если невозможно постирать, опрыскать розовой водой, или какой-нибудь сандаловой водой, или какими-нибудь ароматами опрыскать. Они не любят этого. Даже люди на земле, есть люди, которые демоническую складу ума, они не терпят ароматные запахи, им плохо становится. Потому что это гуна благости. А духи и люди, подобные духам, они находятся в гуне невежества. Им нравится хреняка, лук, чеснок, им нравится... Не хочу никого обидеть, кто ест лук и чеснок. Не означает, что вы демоны, но это все-таки указывает на присутствие тамагунки. А также запахи табака в поезде воняет жутко. Они не пищат, носки там пахнут, все здорово. Зажгите там благовонию, и вы увидите, что будет. Такой переполох начнется. Выскочит, все орать начнут с пены у рта. Выключай эту гадость! Это означает, что точно так же запахи гоняют духов злых. Вот почему в церквях, в храмах, всех религиях мира, храмы и помещения очищаются благовониями. Приехали в новый дом, где-то, допустим, на отдых или на дачу куда-то. Нужно что? В первую очередь нужно его прокоптить благовониями. Как следует прокоптить, выгнать всю эту душнину оттуда. Говорят слово «душно» здесь. Душно от слова «дух» произошло. Духов здесь много. Когда мы счастье желаем, они тоже отсюда сваливают, им плохо становится. Поэтому легче становится. Итак, на этом мы с вами закончим. Сейчас мы с вами будем желать счастья и еще можно несколько вопросов ответить. Давайте, вопросы задавайте. Подсолнечное, кедровое, оливковое. Но подсолнечное будет как... Вот смотрите правило. Если запах будет вам тяжелый, пишите, тяжелый запах. Кстати, хороший вопрос, я вам не сказал. Тяжелые запахи всегда указывают, что они будут вас разрушать. Запахи пыльные и несвежие, то же самое. Тяжелые будут тело разрушать, несвежие будет прану вашу разрушать, а горячие будут разрушать ваш огонь. Запахи легкие, свежие, приятные, прохладные. Вот вы берете благовоние, нюхайте. Опа, свежо, легко, как проскакивает туда запах. Значит, будет вас успокаивать. А если он так нюхает, он так напрягает вас, запах тяжелый и пыльный, вам кажется, что там пыль. Это вам не подходит. Не означает, что это плохое благовоние, оно не подходит. Вот так же по поводу диеты. Вам нужно брать продукты питания и нюхать их. Кстати, я пригласил с Москвы специалиста по диетологии. Есть она? Где она? Надо позвать. Я пригласил специалиста, она работает в центре у Олега Геннадьевича Трусунова. Она привезла с тобой наборы по тестированию продуктов питания. И если кто хочет, вы можете к ней записаться на прием, она сможет вам подобрать диету индивидуально по запахам. Вы очень точно будете знать, что вам подходит, что вам не подходит. Вот, в конце программы, если мы найдем ее, вот, она вам покажет. В Москве очень популярна сейчас это подбор диеты, и замечено, что с помощью одной только диеты можно многие болезни излечить. А также вы можете подобрать запахи, и вы сможете, уже можете знать, как вам лечиться. Ну, в общем, на этом мы закончим, потому что тема очень глубокая. Мы всего лишь поверхностно все так проходим. Всему этому учились не один год, более 5 лет, чтобы вообще всем там разобраться. Поэтому давайте сейчас еще пару вопросов. Начнем смотреть слайд-шоу и желать всем счастья. Что? Ну, запах, я уже сказал, нюхайте их. То же самое, да. Берите, вот хотите понять, как масло будет на вас влиять? Нюхайте его. Если масло подсолнечное будет тяжелое, вот нюхайте, оно тяжелое, такое вот вязкое, несвежее, такой вот тяжелый запах. Все, оно будет вас грузить. А вот все по-разному. Кому-то будет хорошо, кому-то будет плохо. Все по-разному. Лучше всего сжечь огонь топленого масла. В ведических храмах до сих пор в Индии используют лампадки с топленым маслом. Самый чистый огонь. Выгоняет все, очищает все вокруг, всю энергию. Вот. А масло, масло можно так подбирать. Продукты нужно нюхать в сухом виде. Мед так можно подбирать. Идете по рынку просто и нюхайте. Вот банки стоят, просто нюхайте. Оп, тяжелый стал. Кто нюхал? Заметили, да, что одна банка тяжелая, другая банка свежая. Вот какое свежее, вот этот мед вас будет лечить. А та, которая не свежая, она будет вас гробить. Понятно? Чайни то же самое. Допустим, понюхайте хлеб вечером, понюхайте хлеб днем. И вы увидите, что вечером хлеб теплый запах. А утром свежий, холодный. Кто замечал? Торт утром свежий. А вечером он не такой свежий. Хотя он простоял сутки. Это означает, у вас тут поменялось в носу. Восприятие запаха поменялось. Потому что утром торт будет перевариваться нормально. А ночью не будет перевариваться. И вот если вы понюхаете сушеное мясо, без специй, просто понюхайте его. Вот свеженькое мясо, убитенькое. Понюхайте его без всего. Чистенькое, трупик. И вы поймете, что это такое. Запах будет такой морговый, как в морге. Вот зайдите в морг, зайдите на рынок мясной и понюхайте. Вы увидите, не видите никакой разницы. Я вам точно это говорю. Никакой разницы нет. Потому что структура плоти одна и та же. И вот представляете, сколько там духов летает. Это кошмар. Я не хочу никого запугать, поэтому мы сделали сейчас курсы по кулинарному искусству. Показать, как можно готовить пищу без такой вот тяжелой кармической и физической, так сказать, пищи. Если вы хотите серьезно изменить свое здоровье и улучшить свою жизнь, вам нужно все-таки подумать о том, чем вы питаетесь. Мясо – это тяжелая пища, она не дает вам ничего хорошего. Мы постепенно привыкаем к насилию. Вот в чем идея. Мы даже не замечаем, как это происходит. И я заметил, кстати, у вас еще более-менее миролюбивые люди. Но я заметил, что в некоторых городах, у меня такие были лекции по мясу, очень такие конкретные были. Такие факты им показывал. А потом я понял, что это очень плохо на меня стало действовать. Много зла появлялось от этих людей. Были даже случаи, что так вскакивали, начинали орать, кричать и даже пытались ударить. Я говорю, вы теперь скажите, что мясо не вызывает агрессию. Даже говорить на эту тему, уже начинается психоз. Так они не могут от этого отказаться, понимаете? Если они слышат правду, смотрите, человек слышит правду, он слышит правду, его правда не сочетается с его совестью. И, то есть он слышит правду, он не хочет это признать. Он хочет дальше оставаться на том уровне, который он есть. Понимаете? И он начинает злиться. Чтобы оправдать свое насилие, он начинает что, обвинять лектора. Вот это очень простая логика. Вот человек, который курит, начните ему говорить, что курить вредно. И посмотрите, как он будет себя вести. Он злиться начнет. Вот то же самое здесь. Когда если человек прав, ты злишься, означает, что ты не хочешь оставить свою привычку. Но это дается, благо вам. Я сам отказался от мяса в возрасте 21 года. Я похож на умирающего хилятика. Более того, у меня прошло много болезней. У меня был псориаз по всему телу. Я очки носил, у меня зрение было шестерка оба глаза. Меня очкариком называли в школе. До сих пор лежат линзы дома на памяти. Все, многие болезни просто ушли. Но вы должны понять, что вегетарианство – это не какое-то достижение. Это просто признак цивилизованного человека. Голуби тоже вегетарианцы. Слоны тоже вегетарианцы. Но это не означает, что они цивилизованные. Вегетарианство – это не цель. Цель – моральный подъем. Я не участвую в насилии животных. Вот чем должна быть мотивация вегетарианства. Потому что вегетарианцы тоже болеют. Знаете об этом? Они тоже болеют, у них тоже есть свои проблемы. А есть люди, которые едят мясо, они не болеют. Поэтому это вопрос спорный. Можно мясо, если нельзя. С водочкой все переварится, без проблем. А во что бы потом? Потом ты можешь родиться с клычками и с ушками. Вот это проблема. То же самое. Одежда из кожи раньше использовали, даже в те времена, в древние. Но для этого не убивали животных, они снимали кожу с падших животных. А сейчас специально убивают для этого. Хотя у нас есть хлопок, есть овцы, они дают шерсть. То есть, по большому счету, для одежды хватает материалов. Нет смысла убивать. Сейчас делают синтетическую одежду очень хорошую. А вот представляете, женщина одела вот эти шкурки на себя животных. Сколько нужно загубить было этих бедных несчастных животных, которые жили себе спокойно, чтобы просто тебе в шубе походить. Поэтому поймите одну вещь. Это вопрос вашего внутренней культуры. Все, давайте следующий вопрос, последний. Хороший вопрос. Вкус к курению, я уже объяснял, это связано с тем, что он очень напрягается в уме. Он очень напрягается, он не может получить успокоение. А никотин, он отключает. Сознание отключает на какое-то время, ему становится хорошо. А чем заменить его, нужно заняться какой-то позитивной деятельностью. То есть получить миссию в жизни. Хорошую, да, какую-то идею благостную. Допустим, ну, хотя бы даже бизнес какой-нибудь, даже хотя бы идею здоровья. Если он поставит себе цель здоровья, ему не нужно будет курить. Это по большому счету от безысходности идет. Замечено, что дурные привычки больше в странах, где люди бедные. У них безысходность, им приходится курить, пить хоть как-то. Богатые люди меньше этим злоупотребляют. А они в прошлой жизни уже курят, у них оба этот есть. Вкус у них этот есть уже. Они это уже спокойно делают, как взрослые мужики так курят. Они это делали раньше. Токсикомания то же самое. Попытка уйти с реальности. У нас будет семинар в Нижнем Новгороде по воспитанию детей. Очень серьезный семинар. Если вы хотите, может быть, мы в следующий раз, в следующий приезд, его здесь тоже проведем. Очень глубокая тема. Вообще отношения с поколениями. Ну, это будет все от вас зависеть. Я всегда рад помочь. Ну ладно, сейчас давайте буквально. Вот наш специалист, пожалуйста. Ее зовут Маргарита. Вот, я ее пригласил в Москву. Специалист по диете. Вот она вам, кто хочет, можете подойти. Она вам с собой сладает. Вам покажет тестостерон наборы. И вы можете подобрать себе индивидуальную диету. Так, ну что, будем слайды смотреть или нет? Давайте, сейчас буквально 3 минуты у нас время. Мы начнем под слайд-шоу. Желать всем счастья.